Районы, кварталы. Обзор рынка.
Добрый день, дорогие друзья. Как всегда, по четвергам программа «Районы кварталы» на эхе Перми. Меня зовут Артем Жаворонков, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Сегодня очень необычная программа, потому что не было прежде. Вот за, по крайней мере, 4 с лишним года, сколько я работаю над этим проектом, не было возможности пообщаться с коллегами, которые не просто лучше, а в разы лучше, чем я, разбираются в отрасли и способны поделиться с вами уникальной, просто, да даже порой, пусть и уникальной, но и интересной для всех информацией. Ирина Шатрова, главный редактор «Медианы», да, издательского агентства. Как это можно правильно это назвать? Это же целый холдинг крупный.
Да, холдинг.
Вот, главный редактор, да, главный редактор журнала «Метражи», но с ним наши слушатели знакомы, наверное, больше, и журнала «Мой загородный дом». Ирина, добрый день.
Здравствуй.
Ну, конечно, вначале хотелось бы несколько слов о том, что из себя сегодня представляет околостроечное, отраслевое, медийное пространство. Мы несколько раз в нашем эфире, несколько дней назад, называли цифры в рамках других программ, которые характеризуют строительную отрасль Пермского края. И по сравнению с нашими ближайшими соседями, тут речь идет не только о Приволжском федеральном округе, потому что в Выборге есть Екатеринбург, который к Уральскому округу относится, мы выглядим крайне неприглядно.
Грустно.
Да, очень грустно. Это значит, что информационное пространство не особо-то, наверное, насыщено какими-то событиями. Я тут встречал материалы о том, что какой-то застройщик поставил кран, и это уже является информационным поводом. Так ли это на самом деле?
Ну, я думаю, что на самом деле все не так плохо, потому что информация... она бывает разная. У нас просто принято почему-то негативную информацию о околостроительной отрасли распространять, то есть либо статистику. Вот у нас два таких серьезных фундамента, да, для новостных поводов. Это там обманутые дольщики, да, какие-то проблемы со стройками, может, падающие краны, падающие рабочие, штрафы. Вот. Либо статистика, которую выдает Пермстат, либо там различные
аналитики,
да, вот наши там, в том числе медиановские. Вот. И других поиска информации нет, может, потому что журналистов мало в этой сфере работает, но на самом деле происходит всегда очень много интересного, происходят различные форумы, конференции, и когда на них приходишь, на самом деле коллег не видишь. Вот. Но информацию говорят интересную, и данные различные, проблемы там в отрасли свои. Вот. Но, может, это просто не так интересно широкому зрителю, читателю, слушателю. Вот. Как, ну, потому что у нас и денег, видимо, в регионе мало, мало покупательской способности. Это тоже проблема, конечно.
Тут речь-то как раз вот о том, что журналистика часто идет вслед за рекламодателем. Они не могут друг без друга. А вроде строительная отрасль всегда... воспринимается как отрасль достаточно богатая, но нужно понимать, что все рекламы, которые вы видите на тех или иных страницах, это фактически стоимость того же самого жилья, и платит за них в конечном итоге покупатель этих самых квадратных метров. С учетом, я не прошу раскрывать коммерческой тайны, но с учетом вот всех кризисных явлений последних нескольких лет, рекламный рынок строительный, поэтому же можно следить, как они себя там чувствуют, тоже схлапывается, чувствуется это?
Ну, в широком смысле, да, конечно. То есть, ну, и проектов, мы сами заметили, наверное, да, их стало все-таки меньше. У нас вот до начала экономического спада резкого, да, там был такой бум, как раз расцвет, наоборот, стало много проектов интересных, они возникали везде, и в центре, и на окраинах, и совсем на окраинах, за чертой города. А потом... естественно, там был вот пик, да, если вы помните, конец 2014-го, когда
покупали...
Мы сейчас
не о компании говорим, всё, мы сейчас
я
говорим.
Я говорю о строительном рынке, да. Вот. Все хотели продать все, что можно, потому что люди были готовы покупать все, что можно. Вот. А потом у нас там были проблемы с выдачей ипотеки дешевой, потом ипотека появилась, все начали рекламироваться вот в эту сторону. Ну, какое-то время сейчас, в принципе, ипотека дешевая, но у людей уже денег не осталось. Если, ну, видели статистику Пермстата, да, о том, какой у нас высокий процент людей за чертой бедности, можно сказать. Вот, откуда у этих людей, даже если им нужно расширить квартиру, улучшить там жилищные условия, откуда у них деньги даже на первый взнос ипотеки? А если вы заметили, сейчас даже рекламируют некоторые банки ипотеку без первоначального взноса.
Но
а
говорят,
значит, все совсем,
совсем
печально.
Печально. Говорили о роли как раз государственной поддержки ипотеки, причем сворачивается постепенно эта программа.
Да,
с настороженностью отмечают это застройщики сами. Твое мнение как эксперта этого рынка, что может случиться, если все-таки эта господдержка прекратится?
Ну, на самом деле сейчас, мне кажется, господдержка, она существует, только мы ее не видим, потому что удерживают стабильность рубля. Вот, из-за этого Центробанк там снижает ставку, из-за этого банки снижают ипотечные ставки, и мы видим, депозитные ставки тоже снижаются. Сбербанк,
например,
да, реклама небольшая, объявил антиреклама о снижении депозитных ставок. Вот, и ну, понятно, что это стимулирует рынок. Тоже недавно читала о том, что военная ипотека и маткий капитал будут тянуть строительный рынок вверх, ну и плюс вот дешевая ипотека. Но насколько долго протянут, потому что, да, сейчас очень много покупателей, вижу вот по сданным домам, да, там молодые семьи с детьми, вот, и поэтому проблема там школ, садиков, вот, она,
социальной инфраструктуры,
да, она выходит на передний
план. Очень часто журналистов, освещающих эту отрасль, обвиняют в некой ангажированности, что ли. Почему? Ну вот есть, например, я не знаю, нефтяная, нефтегазовая отрасль, большие деньги, которые способны покупать информационные поводы или рождать их и за деньги размещать, продвигать, при этом несколько искажая реальную картину. Вот как тебе, как эксперту, которому необходимо представить пользователю наиболее объективную информацию, с этим, во-первых, приходится ли сталкиваться, и есть ли какая-то динамика в этих столкновениях? Раньше было меньше давления, сегодня больше или наоборот? И как этому удается противостоять?
Ну, мне кажется, что тут на самом деле двоякая такая вещь. Есть действительно как бы заказные материалы, да, рекламные, есть информационные поводы, от которых никуда не деться. Да? Вот сейчас волна у нас в Перми с обманутыми дольщиками, и чтобы сейчас те компании, которые даже, так скажем, свою головную часть вывели из-под удара, да, различными методами, все равно все знают, что вот связка идет прямая. И ну, тут ничего не делать от вот такого массового разговора об обманутых дольщиках. Вот, а если я считаю вообще, что реакция застройщика на негатив должна быть просто ответом хотя бы, то есть они не должны молчать. Но у нас, не скажу, что закрытые самые застройщики, наверное, есть в каких-то регионах и хуже ситуация, но вот скажу, что в Москве, например, или в Екатеринбурге даже более открытые, они готовы там
предлагают свои услуги самостоятельно.
Да,
я,
да,
сам,
да,
неоднократно сталкивался, когда звонят представители тех или иных компаний, говорят, любые комментарии экспертные, хотите, пожалуйста, давайте мы прокомментируем рост, снижение, расширение, уменьшение, законотворческая деятельность, которая сейчас, кстати, опять новой волной накрывает застройщиков, об этом мы тоже сегодня обязательно поговорим. Но если смотреть на наши сегодняшние компании, все мы их прекрасно знаем, не будем делать рекламу. Вот на твой взгляд, чьи пиар-службы, чьи коммуникационные ресурсы работают, ну, лучше всего?
Вот смотри, мне кажется, вообще молодые компании, которые относительно недавно появились на рынке, им проще, потому что был вот такой момент, когда старички, так сказать, мастодонты, они еще действовали по старой схеме работы с покупателями, их все знают, поэтому...
Ну, то есть офис продаж пришел,
да, да,
выбрал,
да,
купил.
Да. Вот. А которые заходили относительно недавно на рынок, у них, им пришлось сделать такой рекламный бум, со всех сторон атаковать. Вот. И они продолжают работать по вот своим маркетинговым продуманным уже схемам, искать какие-то новые поводы. Но сейчас, мне кажется, даже вот эта их атака, она немного сошла на нет. Сейчас вот уличная реклама, если заметил, да, растяжки, она появилась. Раньше у нас в Перми уличной растяжечной рекламы жилых комплексов было намного меньше. Сейчас, если ты обратишь внимание, прямо все в ней. Вот. Но это последствия как раз того, что сейчас раньше у нас в продаже было объектов меньше, чем на них был спрос, и все скупали, как ты знаешь, до того, как дом достроится. Ну, почти все там, за исключением каких-то очень уж неудобных объектов. Вот, сейчас достраивают дома, квартиры еще остаются. Не у всех, конечно, но тоже такая штука есть. Вот. А если мы побываем в городах, где такая ситуация уже давно, то есть там очень много строят, там растяжечная реклама, еще баннеры на новостройках, прямо такие огромные, с телефонами, они всюду там. И даже вторичка продается тоже из окон, люди вывешивают надпись «Продается телефон». Вот это вот все. У нас такого еще нет.
И это показатель того, как чувствует и живет, как чувствует себя рынок и чем он живет. Сегодня говорят рынок покупателя, а большинство покупателей, мы вначале об этом говорили, это все-таки покупатели, использующие какие-то заемные средства. Ипотека, пусть у нас она так и называется, но сравнить с ипотекой в Европе мы ее, конечно же, не можем. Их ставки в 2,45%. Вот у меня друзья недавно дом в Ирландии покупали по такой ставке, плюс у них еще трое детей, им там еще какие-то огромные скидки сделал застройщик. Нам пока и не снились. Но, тем не менее, ты в данном случае намного более посвящена, погружена в эту тему. Что у нас происходит на рынке как раз взаимоотношения, я бы так сказал, покупателя и продавца в части, во-первых, ладно, привлечение ипотеки – это отдельная история, в части долевого строительства. Федеральный закон 214, который уже некоторые проклинают, некоторые, наоборот, благотворят и говорят, что, боже мой, так это все-таки хоть как-то регламентирует наши взаимоотношения. Твое мнение по этому поводу?
Ну вот, закон 214 известный и многими любимый, а многими нет. С ним на самом деле происходит такая веселая история, ощущение, как будто федеральный законодатель видит, что что-то не работает, ну вот есть какие-то проблемы. Он резко принимает какое-то решение, а потом смотрит, а все равно ничего не меняется, появляются новые обманутые-дольщики, какие-то проблемы, вот, например, со страхованием. Ввели страхование, и что, по всей России нет ни одного случая выплат страховки. Сейчас вводят...
Причем там же были серьезные конфронтации, застройщики приходили ко мне в эту студию, рассказывали о том, что мы не понимаем, что это за страховые компании, каких страховщиков нам навязывают из федерального центра, они должны быть в каком-то реестре при этом. Об этих компаниях, о многих узнали-то после того, как прочли их название в этих реестрах.
Более того, потом Центробанк сократил их резко список, и вся страна к пяти там несчастным этим страховым компаниям стала обращаться. И вот сейчас...
Но они как раз счастливыми оказались.
Они оказались счастливыми. Тем более, что когда возникает проблема с обманутыми дольщиками, почему-то никто не обращается к этим компаниям. Есть такая вот штука, почему нет выплат, потому что, оказывается, никто не обращается. Такая статистика.
Нет, серьезно, вот если серьезно, поподробнее, нет. Вот по цифрам, да. У нас не обращаются. То есть обманутый дольщик вправе...
Там у страховых компаний тоже есть определенные условия. Насколько я понимаю, что, например, если там заводится какое-то уголовное дело, есть подозрение на мошенничество...
Страховки не будет, да.
Это то же самое, что вот когда там газ взорвал ты в квартире по своей вине, то если у тебя даже застрахована квартира, то это считается, что ты виноват.
Не страховой случай. При этом там ведь есть, по-моему, какие-то временные ограничения, когда начал действовать закон на этих страховых компаниях.
И там, я так понимаю, должен либо конкурсный управляющий уже обращаться в страховую компанию. Короче, там очень сложная схема, и вот по России нет случаев пока. Будем следить, может появится.
Ну, у нас ведь и законотворец пошел дальше.
Да, законотворец пошел дальше. Он решил создать фонд, так сказать, общую копилку для застройщиков. Пока там названия есть различные. Ну, в общем, фонд взаимопомощи, так скажем.
Это будет большой котел.
Большой котел, да. Куда застройщики будут отчислять, ну, какой-то процент, который будут... На самом деле, ко второму чтению в Думе механизм расчета еще придумают, вот, выплат. И этот фонд будет действовать, в нем будут собираться деньги, их будут причем инвестировать, насколько я понимаю, они не будут облагаться налогами, тоже есть такое вот предложение.
Они мертвым грузом будут лежать
в этом фонде? Нет, они будут работать, но выплаты будут идти только в случаях, если тоже в очень узких определенных ситуациях и распространяться только на тех, ну, там они будут перечисляться застройщикам для достройки объектов, то есть там взаимопомощь будет работать как-то. Вот. Но распространяться будет только на людей, которые находятся в реестре обманутых дольщиков. А вот правила этого реестра, они снова в очередной раз у нас меняются. Очень коротко, если просрочка 9 месяцев, если застройщик, причем еще застройщик может от этого уйти, если он найдет какое-то финансирование, докажет, что у него есть новое финансирование, и он может достроить, вот, людей не будут принимать в реестр. Также, если у...
Там про двойное что-то.
Нельзя одновременно по двум объектам попасть в реестр обманутых дольщиков. Тут такая ситуация, что теоретически могут возникнуть мошенники, которые будут скупать, например, у дольщиков объекты обманутых недостроенные квартиры, потом ждать, когда государство поможет. Вот, поэтому,
вносить в реестр,
да, вносить в реестр, конечно, и потом перепродавать. Вот. Тут ограничили немножко наших несчастных обманутых дольщиков, так что по двум объектам не заявиться. Купил две квартиры, получишь только по одной помощь. Вот. И еще есть ограничение, чтобы если страховая компания, там какое-то банковское поручительство еще осталось, то есть это старый объект, то вот эти компании, они должны прогореть или самоуничтожиться, чтобы человек попал в этот реестр. Так что вот сейчас...
А кто отбирает в этот самый реестр?
А вот порядок еще.
Не определен? Там,
ну, нет, на самом деле определен. У нас в данный момент, я так понимаю, через Минстрой это все равно, ну, краевой в его ведомстве. А помогает, ну, у нас сейчас вот в Пермском крае через ПИЖК там финансирование дополнительно идет. Вот, то есть здесь определяются вот эти все вещи все-таки на уровне также регионов.
Но это обязательство, которое должен нести застройщик будет, а сами взаимоотношения дольщик-застройщик не меняются, федеральный закон ведь не было никаких серьезных дополнений.
Последние изменения были, по-моему, с начала года у нас вступали в силу, но там таких серьезных нет. Вот для застройщиков постоянно какие-то изменения...
Замордовали,
да. И у них там увеличивается объем документации, которые они должны публиковать. И вообще раскрыть информации очень много. Если ты даже дольщик, мне кажется, сядешь, откроешь эту документацию и ничего не поймешь на самом деле. Вот. И там вступление в СРО там усложнили, точнее не вступление даже, а нахождение в СРО для всяких строительных организаций. Если ты хочешь получить госконтракт, и вот заявляешься генподрядчиком, то ты должен к 2019, по-моему, году 25% работ выполнять самостоятельно, а с 2018 года 15%.
Ну, вот, то есть получается...
Субподрядчиков вот этих плодить.
Да, но с другой стороны...
Это хорошо.
Тогда, с одной стороны, хорошо, но с другой стороны, ведь у нас тогда вылетает целое направление девелоперское. Ведь девелоперы, как правило, люди, которые собирают, аккумулируют капитал в других бизнесах и готовы вкладываться в строительство через строительные организации. Их много, причем они не собираются держать собственный штат сотрудников, производственную базу. Мы видим, что по многим нашим сегодняшним застройщикам, которые находятся в списке одних самых надежных все время, и надежных, во-первых, и, во-вторых, они все-таки имеют собственную производственную базу, они испытывают трудности как раз из-за этого самого наличия производства.
Да,
не
да,
будем
да.
называть пальцем, но бывают да, такие сложности.
Да. Есть у них сложности определенные, тоже связанные с изменением законодательства, потому что там долевое финансирование, да, его очень... как-то неоднозначно, так сказать, определили, на что его можно тратить, а понятно, что если ты производишь... Ну, грубо говоря, не знаю, окна параллельно ты производишь или там кирпич, вот, то эти вещи пойдут на строительство твоих домов, ты как бы должен финансировать эту свою отрасль, и в том числе из долевых денег. Но вот такая странная штука. Но тут речь идет все-таки о госзаказе, будем надеяться, что как-то... выкрутятся они в данной штуке.
Есть еще один любопытный нюанс, хочу, чтобы ты его прокомментировал. Увеличение... уставного капитала строительных организаций. Вот тут аж поле непаханное. Там почему-то, кстати, несмотря на то, что все эти поправки вступят в законную силу 1 июля, ровно месяц остался, по твоим же собственным данным, не спешат застройщики в России изменять. Давай сначала о самих изменениях.
Да, вот с 1 июля у нас появятся новые требования к уставному капиталу. О них уже давно говорят и давно известно, что увеличится размер уставного капитала компаний. Но действительно, пока, видимо, не спешат застройщики. Сейчас для наших слушателей поясню немножко ситуацию. Сейчас, если они когда-нибудь сталкивались с покупкой, ну, не знаю, квартиры, да, и смотрели хотя бы разрешение на строительство, там вот указана компания, которая его получала, да. Вот эта компания, если посмотреть ее уставной капитал чаще, он где-то 10 тысяч.
Ну, это минимум,
рублей.
Который определен законодательством.
Да, это минимум, да. Да. И очень часто застройщики для того, чтобы начать новый объект, создают новую компанию. Ну, так, видимо, удобнее работать. Вот. Но наш законодатель федеральный решил, что надо поднять вот этот размер уставного капитала компании. И там цифры очень значительные, так скажем. То есть, вот для примера, если 1500 квадратных метров строить, это, ну, например, я не знаю.
1500 квадратных метров, ну, сколько, действительно? Ну, трехэтажный.
Трехэтажный, да, небольшой какой-то трехэтажный дом жилой, многоквартирный. Вот, уставной капитал должен быть от 2,5 до 4 миллионов рублей. Ну, возьмем вот 10 тысяч квадратных метров. Это как бы общий, причем, задел. То есть, это вот достаточно большой, да. Ну, большой дом. Ну, тут, наверное, все-таки о жилой площади идет речь, но дело в другом, что несколько объектов сюда могут попасть.
Я прошу прощения, Ирина, вынуждена ненадолго прерваться. Сейчас короткая реклама на «Эхе Перми», затем федеральные новости, и мы продолжим общение в прямом эфире в рамках программы «Районный квартал» с Ириной Шатровой, главным редактором информагентства «Медиана» и главным редактором журналов «Метражи» и «Мой загородный дом». Не переключайте радиоканал.
Районы кварталы.
Продолжается программа «Районный квартал» на «Эхе Перми». Мы, друзья, в прямом эфире общаемся с Ириной Шатровой, главным редактором информагентства «Медиана», главным редактором журналов «Метражи» и «Мой загородный дом». Очень приятно разговаривать с коллегой, посвященной в тему глубже, чем ты. Это очень хорошо. Еще раз, Ирина, добрый день.
Добрый.
Мы закончили на теме о уставных капиталах застройщиков. Это, кстати, информация, которая, что называется, must-read. Ее обязательно нужно смотреть, когда вы заключаете какие-то договоры. Эти данные, в принципе, должны быть публичными, находиться в интернете. Но если и не должны быть публичными, то, по крайней мере, очень много ресурсов сегодня предоставляют возможность узнать, а каков был уставной капитал какого-нибудь ООО или АО, с которым вы заключаете договор долевого участия на строительство своего будущего жилья. Так вот, мы установили, что сегодня законодатель с 1 июля обязывает при определенных условиях иметь этим компаниям определенный уставной капитал, который не будет больше 10 тысяч, необходимый для создания ООО, а должен равняться минимум 2,5 миллионам рублей, если речь идет, например, о строительстве объектов площадью 1500 квадратных метров.
Да.
Какие там еще цифры есть?
Вот, например, 10 тысяч квадратных метров, но это, например, не знаю, 24-этажный дом, такой стандартный, может, он даже больше. От 10 до 40 миллионов рублей должен быть уставной капитал. Самый большой, то есть это когда можно строить не более 500 тысяч квадратных метров, до 1,5 миллиардов рублей должен быть уставной капитал. То есть у компании должны быть вот такие деньги.
Это вот если вспоминать наполеоновские планы Басаргина по освоению Бахаревки, там ведь огромные площади предполагалось возводить, и тогда компания ПИК ведь должна была, да, осваивать эту территорию, угу, она должна была иметь именно такой уставной капитал. Надо, кстати, порыться, проверить, сколько у них там.
Вот, на самом деле, у нас один из застройщиков, так скажем, Пермского края имеет такой капитал для того, чтобы строить. Это корпорация развития Пермского края, которая осваивает ЖК «Любима» в Березняках, потому что деньги выделены и, видимо, заложены в ее устав.
Вот корпорация развития Пермского края сегодня занимается еще и строительством нового терминала аэропорта. По большому счету, это краевое учреждение. 100% его принадлежит Пермскому краю.
Но вот ему можно так много строить, а другим нет.
Ну, это с 1 июля.
Да, с 1 июля, да. На самом деле, там речь идет не о том, чтобы строить, то есть достраивать предыдущие объекты можно будет, а вот получить разрешение на строительство будет крайне проблематично, да, нового. Поэтому, видимо, застройщикам придется как-то увеличивать сумму.
Это ведь может повлиять и на практику как раз дробления в рамках одной группы компаний, на каждый объект выделять собственные собственные юридические лица. Хотя, с другой стороны, может ведь получиться так, что это будет, наоборот, удобнее. И все те, кто раньше строил под одним юрлицом, рискуя при этом, да, на каком-то объекте прогорев, потерять лицо и другие объекты, которые в этот момент находятся в заложенном состоянии, то сейчас они вынуждены будут все становиться группами компаний. Создавать юрлицо для строительства конкретного дома, и может получиться так, что в рамках комплексного освоения территории каждый дом будет строить отдельное юридическое лицо с определенным уставным капиталом.
Да, возможно. Ну, посмотрим, практика покажет. Но вот на данный момент, буквально данные с прошлой недели, у нас, ассоциация НОЗа ведет реестр единых застройщиков. Это не тот единый реестр застройщиков, который планирует создать Минстрой. Тот реестр еще появится у нас, самое раннее, в 2018 году. Вот. Но у них достаточно большая база на 4000, даже больше, застройщиков России. Пермские застройщики там тоже есть в этой базе. Вот. По их данным, на данный момент 84,5% застройщиков по своим объемам не попадают даже вот в минимум этого уставного капитала. То есть,
у них меньше 2,5 миллиона,
да,
числится,
да,
в части
числится, да, то есть не переоформили, а может быть, данные в реестре не обновили, и поэтому их считают, ну, недостаточно подходящими.
Можем вопросы, знаки вопроса поставить напротив названия этих компаний. НОЗа – это частная организация, этот реестр не является официальным, но на сегодняшний день самый полный реестр застройщиков Российской Федерации.
Да.
К его данным есть широкий доступ со стороны?
Да, на самом деле есть широкий доступ. Вот даже есть сайт «Единый реестр застройщиков». Заходите, смотрите. Но там данные на самом деле не всегда самые свежие, но таких... Хорошие застройщики, насколько я заметила, обновляют свои данные. Вот. Так что можно следить, глядеть, сравнивать нас с другими регионами, если кому-то очень интересно.
Вот, кстати, по поводу рейтингов застройщиков. Разные берутся критерии оценки, но тем интереснее смотреть на то, как эти данные публикуются, в том числе и со стороны коллег. Много ведь различных ресурсов, по крайней мере, за пределами Перми, которые занимаются аналитикой того, что в Перми происходит. Эти данные тебе, как главному редактору, попадают на стол. И если сопоставлять их, можно вычленить, условно говоря, твой личный список 10 самых надежных застройщиков Пермского края.
Хочешь, чтобы рекламу сделали?
Нет, конечно, не рекламу. Я имею в виду, что, в принципе, эти цифры отражают реальную действительность, свои собственные наблюдения, твои собственные аналитическую информацию.
Ну, на самом деле, тут такая ситуация очень интересная. Вот как мы уже с тобой тут обсудили, действительно, у нас разные объекты строят разные юрлица. И вот как тут поделить-то иногда? Нет, понятно, что есть там девелопер или застройщик, который их всех объединяет в группу компаний. Вот. Но на самом деле, если люди хотят как-то ориентироваться, что брать, что не брать, например, да, или кому доверять, кому не доверять, я бы все-таки смотрела непосредственно на объекты, которые строятся и так далее.
Или
смотрела
уже
на динамику, да, да. Ну, были тут, мы сами знаем, что в том же ЖК «Триумф», тут я рекламу никому не сделаю, думается.
Были люди, у меня в эфире пальчики,
да, люди, да. Люди говорили, что они смотрели, предыдущие дома сдаются, значит, и наш сдастся. Но вот не сдались дома. Поэтому, мне кажется, все-таки надо смотреть на динамику текущего строительства, да, и как-то все-таки интересоваться. Потому что я заметила, что многие подписывают договор, и даже не смотрят вот на такую важную вещь, как срок сдачи и время передачи ключей. А потом удивляются, почему же срок сдачи, например, конец, там, грубо говоря, 16-го года, да, а ключи им передают, например, плюс 3 месяца, или плюс 4, или плюс 5 месяцев. А в договоре у них так написано, но они не посмотрели, они ориентируются, что к Новому году они переедут. Вот, и не рассчитывают, что им арендовать жилье, например, надо, еще что-то. Вообще люди почему-то не читают то, что они подписывают, не интересуются и идут на авось. Хотя сколько раз уже, знаешь, доказывали.
Спотыкались,
да,
и на грабли,
да,
на эти наступали.
Да.
По поводу обманутых дольщиков, опять же, несколько историй, каждая индивидуальная. Первый Пермский микрорайон, «Триумф», квартал 2.
Предыдущие все наши,
да,
истории.
Да, да, да. Но с ними вроде хоть какая-то работа все равно идет,
ну, да,
на уровне Министерства строительства Пермского края. Она Там вроде закипела жизнь сейчас, вот в последние полгода. Перспективы. Я понимаю, что мы в какой-то степени являемся носителями некой такой, не то чтобы сакральной, но, в общем, конфиденциальной информации, и можем за несколько месяцев до того, как случится что-то, или может что-то случиться, хотя бы предполагать, что это произойдет. Вот сегодня, по твоим оценкам, есть ли риск, что у нас количество обманутых дольщиков прирастет, не называя объекты?
Да, попугаем. Я думаю, есть.
И масштабы катастрофы могут быть существенными.
Ну, не скажу, что прямо существенными, но как минимум могут быть. Вот, потому что есть достаточно сомнительные у нас объекты на карте, так скажем, нового строительства. По срокам сдачи там еще, конечно, не все закончено, но я бы постереглась. Вот, может, у меня какое-нибудь шестое чувство, конечно, а может, ну... Мне кажется, есть проблемы.
Я просто к чему веду? Если мы с тобой об этом можем знать, и можем с тобой об этом спокойно в эфире говорить, но неужели чиновники из Минстроя этого не знают? Неужели этого не знают профессиональные, добросовестные риэлторы, которые, ну, скорее всего, и не порекомендуют никогда?
Мне кажется, добросовестные не порекомендуют, но у нас есть такая проблема, как люди, которые вообще ни с кем не советуются и никуда не обращаются. Сам, наверное, прекрасно знаешь, вот у нас были много объектов, ну, в районе десятки их по Перми, это трехэтажки, построенные на землях ИЖС. Угу. Кто-то же покупал там квартиры. Хотя спроси у любого юриста, спроси у любого адекватного риэлтора, да, в любое агентство недвижимости. Они скажут, что это незаконно. Ну вот просто незаконно покупать квартиру в таких объектах. Хотя какие-то объекты успели там легализовать. Вот, а с остальными пока непонятно, что делать, да, под снос буквально. Вот, но люди покупают, люди идут, не знаю на что, на какой-то авось надеются, а потом получается трагедия из этого всего, и они начинают стучаться во все двери и говорить, а как же мы, нам же больше некуда идти, негде жить. И я не говорю, что тут общая масса людей, вот именно таких доверчивых, некоторые, может, не знаю, что их подтолкнуло.
Нужда?
Нужда, да. Ну, понятно, что там с тем же Триумфом, хотя схема ЖСК, ладно, сейчас еще там много достаточно домов достраивалось, да, у нас в свое время по схеме ЖСК. Вот в 90-е знаю одну интересную историю, там ведь тоже были кооперативы вот эти вот строительные.
Угу.
Была такая история о том, как, скажу так, на городских горках строили один дом. Вот, люди скинулись деньгами, там еще сами принимали участие в строительстве, как в 90-х было принято. И что, когда достроили дом, оказалось, что квартир хватает не на всех, кто вложился. Вот, а никто при этом не мог посчитать почему-то. Вот. А что же говорит, что теперь происходит?
Ну
вот
и возвращаясь вот к застройщикам, и закончим этот сегодняшний эфир, к сожалению, просто время эфирное истекает. Насколько я понимаю, помимо того, что ужесточаются требования в части уставного капитала, ужесточаются требования для их самоорганизации в рамках СРО, и сейчас, внимание, у нас есть возможность трудоустроиться огромному количеству специалистов, имеющих нужную квалификацию в строительной отрасли, как опыт работы и так далее. Вот подробности буквально на 2 минутки.
Да, буквально за 2 минутки. На самом деле появляется национальный реестр специалистов. Он тоже с 1 июля начинает действовать полномасштабно. Для того, чтобы компания, работающая в строительной сфере, в сфере изысканий, в архитектурных компаниях, да, проектировочных, могла быть членом СРО и работать на рынке, вот, и нести ответственность, и быть вот специалистом в своей сфере, они должны попасть, ну, два сотрудника этой компании, скажем так, на управляющих должностях, те, кто ставит подписи, те, кто отвечает вот, и несет ответственность, они должны попасть в этот реестр. Попасть в реестр на самом деле не так сложно. Там требования – это справка об отсутствии судимости, которая доказывает, что человек существует, как пояснили в Минстрое, вот, что он не с потолка берется, потому что МВД выдает справку. Вот, потом у них должен быть 10 лет стажа по специальности какой-то строительной и диплом о высшем образовании, видимо,
профильный,
но сфера может быть достаточно широкая. То есть там смежные сферы тоже берутся. Вот. И 3 года у него должно быть управляющих инженерных должностей, так скажем. Вот. на самом деле ничего страшного здесь нет, кроме того факта, что, как всегда, у нас почему-то никто не торопится. Вот тоже статистика: из 112 тысяч российских компаний из этой сферы, которые сейчас состоят в СРО, на вот по данным где-то 29 мая, я выписала, 5 тысяч заявок было на попадание
из
в этот реестр.
Из 120 тысяч меньше 1%.
Да.
Вот это да. Или, подожди, нет, меньше 1%. Меньше 3% получается,
да,
если 120 тысяч.
Ну, где-то 3-4%. Да, 3-4%. Да, то есть вот сейчас либо обработка, там даже данные приводились, обработка одной заявки занимает 20 минут. Ну, потому что там действительно перебирают большое количество документов предоставленных. И, как всегда, вот помнишь, как у нас было с управляющими компаниями, когда все начали лицензирование проходить? Там в последний день там...
Очередь
была.
Очень будем
вот
надеяться,
здесь,
что среди наших слушателей есть представители строительных компаний, которые, может быть, чего-то не сделали, может быть, просто упустили это из виду. Ну, не всегда ведь есть юристы, которые в ежедневном режиме мониторят все изменения на строительном рынке. Зато это делаем мы. Я в меньшей степени, а моя сегодняшняя гостья Ирина Шатрова, главный редактор информагентства «Медиана», главный редактор журналов «Метражи» и «Мой загородный дом». И, кстати, я ориентирую вас просто на эти ресурсы, они наши хорошие друзья, партнеры. Я думаю, что программа «Районный квартал» будет дружить с вами на постоянной основе. Спасибо большое за то, что нашла время прийти сегодня и пообщаться с нами в этой студии.
Спасибо.
Пока.
До свидания.